Добрый вечер. Мы, как всегда, по пятницам с вами общаемся. Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете. Как вы уже поняли, кто из вас прочитал название сегодняшней темы, да, она называется «Безусловная ли Божья любовь?». То есть был мне вот такой вопрос, на который меня попросили ответить. Но так как заглавие не должно быть очень длинным, да, я хотел, и я в прошлый раз еще говорил, что я хочу продолжить немножко, небольшой еще комментарий, вернее, ответ на комментарий по теме «Человек, потерянный для этой жизни» от 16 июня этого года. Да? И я сейчас вначале отвечу на два вопроса, вопросы небольшие, и я на них постараюсь коротенько ответить. А потом мы перейдем к нашей главной теме, которая называется «Безусловная ли Божья любовь?». Я зачитываю, значит, вопросы, которые были мне написаны в комментарии под видео, которое я только что назвал. Значит, вопрос первый такой. Саша, ты говоришь, что библейские персонажи смогли достичь победы над грехом. И мне непонятно, что ты имеешь в виду, это говоря. То, что они больше, ну, как бы, тут немножечко, как бы, слов не хватает, то, что они, как бы, больше никогда не грешили или были без недостатка и в любых ситуациях поступали правильно, или что они были настроены на то, чтобы стремиться поступать правильно. Но это не значит, что они больше никогда и не попадали, не падали и не ошибались. То есть не означает ли это, что они больше никогда не падали и не ошибались? Значит, вы поняли, какой вопрос. Значит, да, я говорю и буду говорить, что библейские персонажи смогли достичь победы над своим грехом. Конечно, я понимаю, когда человек, ну, слушает меня, да, это надо обязательно учитывать. Я говорю с какой-то своей позиции, с какого-то своего уровня духовности, с учетом того, что я что-то уже знаю, понимаю, более глубоко там в эти детали вник, да. И для меня это как простая обыденная речь, которую я так говорю, как будто бы про между прочим. Для людей, которые, ну, привыкли, может быть, еще думать по-церковному, привыкли понимать, что грех непобедим. Для него такие мои выражения, что библейские персонажи смогли победить грех, и я призываю, что и мы должны победить, да, ну, вообще может звучать странно, да. Хотя я говорю, если бы человек внимательно читал Библию, то он легко и просто мог бы понять буквально на нескольких стихах, что грех – обязательное условие, что грех должен быть побежден, если мы вообще собираемся в ту небесную страну. И нас туда не возьмут с грехами, как бы мы этого не хотели. Да? Ну, вот человек говорит, что непонятно, что я имею в виду, говоря о том, что библейские персонажи смогли достичь победы над грехом. Что я имею в виду? Вот как бы человек спрашивает. То, что они были... больше были, ну, уже как бы были без недостатка. И в любых ситуациях всегда, ну, как бы абсолютно чистенькие, как стеклышко, да? Что никогда они уже не ошибались нигде и ни в чем. Или что они были настроены на то, чтобы стремиться поступать правильно. Я вот сейчас пока на этом остановлюсь. Ну, поймите меня правильно, да? Вот это выражение, я его прокомментирую. Или они были настроены на то, чтобы стремиться поступать правильно. Ну вот смотрите, что такое, вот извините, даже разговор какой-то бывает между людьми, и один другого человека спрашивает, скажи, пожалуйста, ты мне вернешь, ну, вот занятые деньги, или ты вот обещал мне, ты это сделаешь? А он отвечает, я буду стараться. Как вы вообще понимаете, этот человек вернет или сделает, или он, так лаконично говоря, уходит от прямого ответа и, вполне возможно, не хочет либо возвращать занятые деньги, либо обещанное сделать. Стремиться – это то же самое «я буду желать». Понимаете, да? Ну, можно всю жизнь желать, можно всю жизнь стремиться. Как некоторые говорят, я буду стараться. Вам, наверное, приходилось слышать, когда кто-то говорит кому-то о том, что курение вредно, а он говорит, я уже 100 раз бросал. Так подожди, если ты бросал 1 раз, то ты бросил, ну и просто уже туда не пошел и не подобрал то, что ты бросил. Но если ты 100 раз бросал и 100 раз шел, как бы брал, да, ну, то, что ты бросал, то ты, ну, просто там, ну, пытался, ну, не, допустим, не понимал, как этого достичь, да, но ты не бросил, ты замахивался 100 раз, ты говорил 100 раз, что вот все бросаю с какого-то там дня, да, или там бросил, а я говорю, а в кармане что у тебя лежит? Это на всякий случай одна сигаретка. Я говорю, ты не бросил. Бросил, это оттуда надо бросить. Из сердца, а не рукой. Так вот, к чему я это говорю? Ну вот если говорить, что верующие должны быть настроены стремиться поступать правильно. Вы слышите меня, да? Настроены стремиться поступать правильно. Но никогда вообще мы не можем быть идеальными, поэтому мы все равно будем ошибаться, но мы должны стремиться. Знаете, если бы я вам так сказал, я должен стремиться построить вам дом, но это не значит, что я вам его построю, или если я построю, то он будет долго стоять. Но я вот стремлюсь, я вот хочу, да? Сами понимаете, о чем я сейчас говорю. То есть стремиться действительно, настрой такой должен быть. Только цель не то, что мы должны стремиться, но все равно мы не можем быть без недостатка. А стремиться, помните, Павел пишет, да, что я стремлюсь, что я бью не просто так, не бегу не просто так, не бью просто так в воздух, да, но стремлюсь, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. То есть другими словами, я стремлюсь стать похожим на Христа. Это не то, что вот я стремлюсь, ну вот я стану похожим на Христа, но я не буду идеальным, тогда и Христос не идеальный. На кого равняемся, в того и уподобляемся. То есть стремиться нужно только на результат. И если я говорю, что библейские персонажи победили свой грех, и мы должны этого же достигать, ибо никто нечистый туда не попадет, да? То это не просто вот, что мы должны стремиться поступать правильно, ну а там как получится, это не стремление, это не цель, это не вера. Далее, еще такие моменты. Я хочу прокомментировать такие слова. Вот ты говоришь, что библейские персонажи смогли достичь победы над грехом. Мне непонятно. Ты, говоря это, имеешь в виду, что они были без недостатка, в любых ситуациях поступали правильно? Я вам хочу такую фразу сказать. Вот есть в Библии библейский стих. «Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему». Я уже комментировал и в прошлый раз, и этот раз немножечко повторюсь, да, что рожденный свыше – это то же самое, что и будьте совершенны, как и совершен Отец ваш Небесный. Что рождение свыше – это касается какого-то конкретного отдельного греха. Это не то, что я родился свыше и абсолютно от всего избавился и стал через знак равенства равным Богу в святости. Абсолютно это не так. Рожденный свыше грешить не может, имеется в виду. В том грехе, которым он боролся. Да, поначалу не сразу все получится, но он должен дойти до ситуации, когда этот грех навсегда отойдет, и больше он для него не будет привлекательным, и он настолько его уже, как говорится, возненавидит, в нем настолько внутри, в нем будет уже протест против этого, это будет как мерзость, что он именно в этом грехе больше никогда не согрешит. Вот это и поэтому и написано: рожденный свыше грешить не может. Вы обратили внимание, не то, что будет стараться, стремиться, но все равно иногда будет падать. Это еще не рожденный свыше. Рожденный свыше грешить не может именно в этом грехе. А теперь касаясь другого момента. Так они что, эти люди будут без недостатка? Я вам говорил, что человек, его праведность, его святость определяется тем уровнем знаний, которые он имеет. В каком классе у духовной школы он находится, на таком уровне он должен быть свят, без греха. То есть, что ему открывается, что он начинает понимать, да, с чем он начинает бороться на основании вот этого познания, он от этого должен избавиться. Но а недостатки будут? Конечно же, будут. Какие? Не то, что он уже победил и родился свыше, и это уже, это вопрос закрытый, и этот грех не повторяется. А имеется в виду, что если я закончил третий класс, закончил на отлично, и все, что до третьего класса касалось там познания и грехи, какие я в себе видел, я их одолел. То есть я учусь на пятерке. Но программу четвертого класса я не знаю. Уровня той духовности еще не понимаю. И получается, что на этом уровне, чего я не понимаю, на этом уровне у меня еще будут недостатки, могут быть промахи. Но когда я дойду, доучусь, пойму, что это за грехи, насколько они тонки, насколько они там внутри меня действуют, какая похоть там задействована, да, то в четвертом классе я должен это тоже одолеть. Далее, у меня останутся недостатки по пятому классу. Вы поняли, да? То есть, как и ученик. Вот он окончил, там, допустим, третий класс, и говорят, он отличник, он все знает, он молодец. Кто-то говорит, он что, вообще все знает? Нет, не все. А на уровне с первого до третьего класса. А по четвертому он еще не знает. Но, как я вам говорил, цитировал в прошлый раз, человек, который разумеет делать добро, то есть достиг до понимания, да, и совесть его судит. Человек, который имеет разумение о грехе и делает его, тому грех. А кто не разумеет, тому не грех. Поэтому рождение свыше, он рождается, он совершенный, он рождается для тех грехов, которые ему открыты в соответствии с тем уровнем, на котором он находится. Поэтому он не рожден свыше в тех классах, в высоких, да, на тех более высоких ступенях духовной лестницы, до которых он еще не доучился. Там он не рожденный свыше, но там для него и нет и ответственности за грех. Чего он не понимает, зато Бог его не спрашивает. И это проходит как бы, я уже так буду говорить, не, то есть эти пороки, там недостатки, недочеты не учитываются, и они не ставятся в вину этому человеку. Значит, еще раз читаю в этом вопросе. Это что значит, ну, когда это ко мне обращается, когда ты, то есть я объясняю, это что значит, что они больше не падали и не ошибались? Я еще раз повторяю, в тех грехах, которые они одолели, в которых родились свыше, они уже не падали и не ошибались. А вот там, что еще они не уразумели, не увидели в себе, не доросли до разумения, да, там они, да, будут еще падать и ошибаться. Но по мере того, как будет открываться истина о самом себе, по мере того, как человек будет начинать видеть себя все больше и больше глазами Божьими, да, он и там начнет понимать что-то, и там поймет какой-то механизм, да, и потом будет избавляться от этого. Сами выражения «мы приходим от силы в силу, от славы в славу» – это о чем говорит? От веры в веру, что уровни разные, что мы будем как в школе из класса в класс переходить, если будем хорошо учиться, да? И это говорит о чем? Что если приходим от веры старой, я уже так буду говорить, в новую, от веры меньшей в большую, значит, это говорит о чем? Что есть высоты для духовного развития. Но я думаю, что на этот вопрос достаточно отвечать. И еще один вопрос такой коротенький. Мне вот это один и тот же человек пишет, что и в прошлый раз я его вопросы читал. Мне вот лично непонятно, как проявлять любовь к чужому человеку, не ущемляя интересы моей семьи. У меня постоянный конфликт в голове, что когда я делаю что-то для других, это всегда отнимает средства, время, внимание от моей семьи. Значит, вопрос, я думаю, понятен, да? Человек пишет, вот как вот эти понятия совместить. Любовь к чужому человеку без ущемления интересов моих родных. То есть чужой имеется в виду как бы не родственник. Ведь на первом плане, ну, вроде бы как бы все нормально, на первом плане у нас семья, да. Если мы люди семейные, но если не семейные, там родители есть, братья, сестры есть, да. Казалось бы, да, это вопрос как бы не подлежит сомнению. Кто о домашних не печется, тот хуже неверно. Но вот мы же читаем, что нужно же любить, проявлять любовь и к чужому человеку. Мы же каким-то образом должны свидетельствовать человеку о Боге, о Христе, о спасении, да? Далее, я хочу пример привести. Ну, кто-то может сказать, ну, я вот ему засвидетельствовал. Хорошо, засвидетельствовали мы языком, объяснили какой-то текст, рассказали какую-то мудрость человеку, рассказали о любви Божьей, да? Ну вот, если мы с этим человеком в жизни пересекаемся, у него проблемы, он стучится ко мне в двери и говорит: Саша, так и так, у тебя нет вот того-то и того-то, да? И я вам должен сказать, языком можно засвидетельствовать, что хотите, любви Божьей. Когда мы откажем ему, не протянем руку помощи, не поможем ему в чем-то, в какой-то его нужде, а это вот я подчеркиваю, это чужой человек, то как мы засвидетельствовали этому человеку о нашем Боге, в которого мы уверовали? Отрицательно. То есть этот человек, ну, будем так говорить, если мы его соблазнили, и если он сказал, да, вы все такие, говорите вы красиво, когда дело доходите, вы все такие же самые, как и все остальные люди неверующие, да, то я вам должен сказать, что мы тем самым сделали грех. Не проявив любовь, да, мы совершили грех, не протянули руку помощи, не оказали помощи. Мы привыкли понимать, что грех – это вот украл, там, убил, там, напился, закурил, прелюбодействовал, да, обругал человека матерными словами. Но грех – это даже когда мы ничего подобного не сделали, а просто так, с учетом интересов моей семьи, не протянули человеку руку помощи. То есть это тоже грех. Кто-то скажет, это не грех, я вам скажу, это грех. Потому что наш отказ человеку в помощи, да, он этим человеком воспринят как преступление. Что мы не протянули руку помощи. Что мы говорим красиво, а делаем или поступаем некрасиво. Поэтому мы должны сделать добро человеку. Ну, я вам пример приведу. Ну, вот когда вот мы говорим так, вот, вот какой выбор сделать, да. Ну, вот ну, живет тут недалеко от меня такая пожилая уже старушка, вдова, да. Не мужа, сын есть, пьет, помощи никакой нет, что-то надо сделать, то печка, то там прибить где-то, то где-то что-то там. На крыше что-то надо сделать, кому обратиться? Вот она идет ко мне. Ну, я вам должен сказать, ну, естественно, если я иду туда, то я не делаю себе, я не делаю семье. Понимаете, да? Если бы я задался таким вопросом, так вот себе, вот о ком я должен заботиться? О своих близких, о себе или о чужих? Она мне не родственница. Она католичка. Хотя вот сколько мы общаемся, она меня и уважает, только одного. за то, что я, ну, это не в качестве похвалы, да, она просит, я всегда приду, я никогда не откажу, может быть, не сегодня, если не срочное что-то, да, может быть, завтра, послезавтра, но я приду и сделаю. Это я к чему говорю. Всегда, когда человек нуждается, и он нас просит, чтобы мы как-то ему помогли, мы всегда перед выбором. Это мне или чужому? Помните, да, в Библии нет такого выражения «чужие люди», «ближний». Ближний, вот тот, кто подошел, вот тот, кто обратился, вот тот, кто оказался у меня на дороге, вот он и есть ближний. А написано «любите ближнего как самого себя». И еще я хочу сказать, что фактически, всегда кому-то оказать помощь – это жертва. Вот человек спрашивает, как совместить вот эти понятия, да, чтобы своей семьи не ущемить, да, и чужому помочь. Но я вам должен сказать, что когда мы помогаем чужому, мы лишаем заботы своей о семье. Это жертва. В Библии написано «жертва», да? Жертва – это то, что мы от себя отрываем. Лишаем себя отдыха, лишаем себя, может быть, сна, лишаем себя того времени, которое могли бы посвятить себе или своей семье, там, жене, мужу, детям, да? Это жертва. Вот мне иногда говорят, Саша, вот надо нарушать, не надо нарушать законы природы. Вот насчет сна, ну не могу я похвалиться, что я вот делаю так, как положено. Вот все, что не успеваю за счет сна. Ну кто-то скажет, ну это же вредно. Да, вредно. Это же может обернуться чем-то плохим для твоего здоровья. Да, может. Но я, как говорится, ну, вынужден это делать, но времени не хватает. Вот просто физически его не хватает. Кстати, хочу сказать, ну, если уже так зашел разговор, ну, вот Христос, что он не нарушал законы природы, не был очень часто голодным, ночами не проводил в молитве, а днем надо было же не спать, а ходить с учениками и творить какие-то дела, да, с кем-то разговаривать. Это жертва. Смотря на что, конечно, мы жертвуем. Если мы жертвуем, ну, я говорю, там, телевизор будем до утра смотреть, это не жертва, и не благословит Бог здоровьем, не добавит его по нашей молитве, потому что сами его, свое здоровье убивали, да, тем более на что мы его тратили, да. Почему мы не спали, что мы смотрели, что там было такого полезного, назидательного. Так что Библия не освобождает нас от такого момента, как «люби ближнего, как самого себя». Чужой он, не родной он, ближний он наш. Неважно, или мы в общении с ним, или это сосед. Неважно, он верующий или неверующий, католик там или протестант. Не это важно. Любой, кто обращается к нам, так же, как и к Богу. Бывает же и неверующие, говорят, Господи, не знаю, что делать. Господи, если ты есть, помоги. Бог же отвечает, да? Ну, а мы его представители. Если в ком-то, вернее, у кого-то есть какая-то нужда, и к нам обращаются, я хочу сказать, что обращаясь к нам, человек обращается как бы к Богу, зная, что мы верующие. Но я не беру во внимание, там есть хитромудрые люди, которые хотят просто попользоваться, да. Не о них идет речь. И речь идет о действительно нуждающихся людях. Неважно в чем. Или это старушка, которой огород нужно помочь, там привести в порядок. Или это просит она или он, там старичок, картошку перенести или перевести. Или просит там, я не знаю, в магазин съездить, привезти каких-то продуктов, или в аптеку надо. Все это входит в нашу заботу и о наших ближних. Ну, когда кто-то говорит, что ну, чужие, они как бы чужие, да, и если я им помогаю, то я как бы лишаю своей семьи, своей заботы, да, Вы знаете, это легко и просто, как говорится, становится на свое место, когда, допустим, та же наша семья, наши близкие, родственники, или я сам оказываюсь в какой-то такой ситуации, в чем-то у меня нужда. И вот когда я обращаюсь к какому-то человеку, а он, чтобы не отрывать от своей семьи, откажет мне, вот тогда я пойму, я обязательно скажу, что да, хорош ты человек такой, да, не протянул руку помощи, своя рубашка ближе к телу. Вот тогда, вот попадая в такие ситуации, мы можем осознать, насколько это некрасиво, и что вот то, что мы испытаем внутри, да, зная, что человек мог бы помочь, но не помог, потому что у него его семья на первом месте, да. Вот когда будет беда, будет гореть дом, соседи, которым ты не оказал помощь, когда они нуждались, да, они не придут тушить дом. Ну, а если придут, то тогда будет стыдно нам. Это я к тому говорю, чтобы мы понимали, что нету такого, что вот если ты заботишься о семье, в Писании такого нет, что ты освобождаешься от заботы о ближнем. Да, это жертва, да, это в ущерб. Но без этого тоже нельзя. Мы живем среди людей, и мы обязаны не только словом, но и делом засвидетельствовать им о верующих, о веру, о Христе, да, о Боге, о Царстве Небесном. И самое лучшее свидетельство – это жизнь. Ну, когда возникает вопрос, вот, ну, если я забочусь о ближних, то я как бы лишаю своей заботы членов своей семьи. Ну, тут надо тоже, как говорится, конечно, никто, включая и Бога, да, никто насильно человека не заставит делать, вот кому-то помогать в ущерб семье. Это только добровольно, это только, чтобы внутри не было из-за этого конфликта, да. Это должно быть разумно и мудро, потому что бывает семья и не против, чтобы и кому-то помочь, да. И в то же самое время, когда человек ходит везде, помогает, только дома ничего не делает, да, это доводит до конфликта. И это неразумно. Поэтому тут нужно, уже учитывая членов семьи, учитывая их, как говорится, характер, учитывая, там, насколько это там важно, неважно, срочно, несрочно, да, но чтобы это было в такой разумной пропорции, чтобы это не вызывало у членов моей семьи, ну, будем говорить, чувство какого-то недостатка или что я их чем-то обделил. Но тут, я думаю, что стоило бы обратить внимание на такой момент. Члены семьи – это жена, ну, естественно, взрослые, дети взрослые, или жена беременная, или дети, одному один годик, другому три, третьему четыре или пять, и жена одна. Я думаю, вы понимаете, почему я такой пример привожу. Ведь это просто общий вопрос. Значит, если я забочусь о чужом человеке, да, или о ближнем, то я ущемляю свою семью. Далее. Семья, если уже взрослая, все дети взрослые, тогда другой разговор. Тут надо понимать, что и они уже должны заботиться о себе, что и они должны уметь что-то делать и в эту семью привносить, потому что, ну, мы не можем так, что дети вырастают, жена тоже взрослая, все лежат на диване, смотрят телевизор, того, не, если я не купил, этого я не привез, они сидят голодные, вы понимаете, да, почему я так говорю? Надо обязательно учитывать, и чтобы члены семьи учились уже не то, что всю жизнь, ну, пользоваться, ну, допустим, там, моей или чьей-то помощью, заботой о семье. Чтобы они уже и о вас заботились. И чтобы это было нормой жизни. Иначе, если мы приучаем, что я о них забочусь, а они привыкли, что только получают, извините, такая забота оборачивается грехом. Я, допустим, приучаю кого-то к тому, чтобы не заботиться, а есть вот там папа, есть муж, вот он пусть и заботится, да. И если я таким образом, да, я забочусь, вроде бы греха никакого не делаю, о домашних пекусь, но если я их приучаю, что они уже сидят у меня на голове, если они возмущаются, что я куда-то там отошел, хотя забота во всем и всегда есть, да, а вот тут где-то что-то вдруг им понадобилось, а вот меня нету, но это тоже не совсем правильно. Я имею в виду, мы себя поставили, что вот мы приучили членов семьи вот так вот жить, пользоваться, а не приучили их тоже заботиться о ком-то. Дети, вот, ну, кто-то говорит, а жене. Хорошо, дети тоже должны быть приучены. Если меня нет, дети должны тоже заботиться о жене. Или о муже, если это мама. То есть, вы видите, вопрос не то, что очень простой, да, но чтобы вы вообще знали. Все, что мы делаем для кого-то, это жертва. Это мы отрываем у себя и деньги, и время, да, и силы, и здоровье, и сон, да. Я вам честно хочу сказать, у меня, вот, допустим, мечта такая, вот, и лечь 2-3 дня, никого не видеть, никого не слышать, вот просто отдохнуть, не обязательно в постели, а даже в траве где-нибудь, вот, просто отдохнуть, да. Иногда я делаю такие дни, но не 2-3 дня, но просто посплю, не по будильнику буду вставать. Но поймите, вот то, что делать приходится, звонки, письма, да, не было бы этого, ну, для себя бы трудился, для семьи вовремя лег, вовремя там, я не знаю, поехал бы отдохнул куда-то, да, тут вы понимаете, да, что, а это куда деть? А если люди имеют нужду? Да, это жертва, и без этого не обойдемся. И запомните. Забота о маме старенькой – это жертва для сына, для дочери. Забота жены о муже – это жертва. Забота не только о муже и жене, и о нуждающемся, может быть, соседе, допустим, да, это тоже жертва. Без этого вся жизнь христиан – это жертва. И без этого мы никуда, в общем-то, не уйдем. Ну, думаю, что ответил и на этот вопрос. Конфликта не должно быть, я имею в виду, в голове по поводу, кому помогать. И тому помогать надо, и этому помогать. Конечно, если там выбор, кому быстрее нужно, более срочно, да, ну понятно. Но если в семье что-то случилось, там действительно без вас, как говорится, ничего не сделается, ну, тут придется уже в данный момент быть ближе к семье. Ну, тому человеку надо будет помочь, может быть, если это не срочно, там ничего не горит, может быть, это перебросить на день-два вперед. Но сделать это надо будет, и никуда мы от этого не убежим. Ну, а теперь мы приступаем к нашему главному вопросу. Значит, тема, которую я озвучил в начале, называется так. «Безусловная ли Божья любовь?» Я прочитаю вам вопрос, довольно интересный вопрос. Даже вот как он написан, он тоже интересно написан. И подмечено кое-что интересное. Да? Значит, тема называется, повторяю, «Безусловная ли Божья любовь?» А возникла она на почве вопроса, который мне один человек написал. Значит, вопрос такой. Здравствуй, Саша. В последнее время приходится очень часто слышать от верующих о некой безусловной любви Бога к людям. Заметила, что любят говорить об этой безусловной любви с ударением именно на безусловную любовь Божию, да? Именно те люди, верующие, которые сами поступают некрасиво и заслуживают обличения. Но как только пытаешься им подсказать, имеется в виду подсказать, вот когда поступают они некрасиво, не по-христиански, да? Как только пытаешься им подсказать, так сразу же они заводят речь о безусловной любви. И что я заметила, именно этой категории людей, я добавлю, чтобы было понятно, которые поступают некрасиво, да, И именно этой категории людей нравится говорить об этой безусловной любви Божьей. Видите, да, вопрос какой? Я вообще честно скажу, что у меня такое ощущение, что я когда-то отвечал на этот вопрос. Поэтому ну, найти где-то запись практически нереально, да и времени мне нет этого искать, да, эту тему. Поэтому я отвечу на этот вопрос, если кто из вас когда-то там слышал или найдет, да, ну, можете там и то прослушать, и это, да. Но я как бы не со шпаргалки это говорю, поэтому я каждый раз говорю ну, своими словами, и не всегда это одинаково звучит. По сути, как бы суть, она одна и та же, да. Ну, примеры какие-то там, стихи могут быть другие, да. Значит, вы поняли, речь идет о безусловной любви. Кстати, хочу сказать, мне самому приходилось с такими людьми сталкиваться, да. И я тоже заметил, почему я и говорю, что интересно подмечено этим человеком. Я тоже заметил, вот те люди, которые делают пакости, которым говорят, ну, пакости пусть, ладно, звучит не очень красиво, ну, не всегда красиво поступают, так скажем, да. Они, вот именно они, когда ты им говоришь, ну, бери, старайся, ну, почему ты вот так себе позволяешь вот такое проявлять по отношению к кому-то, именно они говорят о том, что мы ничего не можем. Я это специально сейчас хочу подчеркнуть. Кто говорит о том, что грех не победим? Это тот, который, это тот человек или те люди, которые делают преступления. Они слышат иногда в проповеди, и их это задевает, что кто-то говорит о их грехах. Да? И вот именно этим людям нравится, чтобы не обличали. Если кто-то и обличит, они сразу говорят, не судите, да не будете судимы. Хотя они обращают внимание, что говорится им без всякого раздражения, именно с душой, с желанием помочь, да. Они говорят, не судите, да не будете судимы. И именно эти люди, потому что они не хотят бороться с грехом и всегда оправдывают грех, именно им нравится вот эта тематика, что грех непобедим, нет праведного ни одного. Это любимая тема, любимые стихи у этих людей, да. Именно они говорят о том, что Бог нас любит такими, какие мы есть. И что любовь Божья именно безусловная. Вот нас Бог любит именно такими, какие мы вот есть. Я думаю, что вам тоже приходилось нечто подобное наблюдать. Если кто не наблюдал, понаблюдайте, вот кто говорит вот именно на эту тему, кто хватается за эту тематику, как за утопающий за спасательный круг. Люди, которые потакают своим прихотям, похотям, которые грешат, которые понимают, что заслуживают порицания, вот они именно и, казалось бы, защищают истину. Нет, они не истину защищают. Они вот оперируют стихами из Библии. Нет, они просто пытаются оправдать свой грех и сделать себе, как говорится, облегчение, такую пилюлю этим самым выпивают, пластырь такой прикладывают себе, как бальзам на душу, что мы ничего не можем. Ну, а если ничего не можем, так ни за что отвечать не будем. Естественное рождение свыше тема. Можно, как говорится, ее не озвучивать и никогда не поднимать. Ну и естественно, что и спасемся мы все, ну, на основании безусловной любви. Так вот, что мне хотелось бы вам сказать. Давайте вот разберемся, что такое безусловная любовь. Что это значит? Ну, любовь. Я сейчас не буду вдаваться в слово «любовь», да? Ну, любовь – это когда нас любит Бог, да, вот это называется любовь, да. Я сейчас не вдаюсь в детали, что такое любовь, какая, как она проявляется, что она допускает, допустим, да, ну, по отношению к человеку. Так вот, что означает Божья любовь, причем безусловная? Что Бог всех людей любит без разбора, безусловно, это именно подразумевается. Или же только на условии чего-то. Ну, я вспомню вам, допустим, такой стих, да? «Ибо так Бог возлюбил мир». Я сразу задаю вопрос, скажите, он возлюбил мир, когда Бог этому миру предъявил требования, да, чтобы они были вот такие, вот какие он хочет, чтобы мы были, да? И только после этого он так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного, чтобы никто не погиб, но могли спастись. Условия какие-то были, вот когда Христос Богом посылался на эту землю как Мессия, как Спаситель, как Учитель. Я думаю, что в этом именно плане я скажу в унисон с теми людьми, которые говорят, что Божья любовь безусловна. Да, Христос пришел умереть не за праведников, хотя Бог хотел бы, чтобы мы были праведниками, а за грешников, то есть другими словами, посылая Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, Бог никаких условий не ставил человечеству, каждому отдельному человеку, что если вот вы выполните, то только тогда мой Христос, мой Сын Божий Христос придет на землю и сделает все для вашего спасения. Действительно, безусловная любовь Божья была ко всему человечеству, без разбору верующие и неверующие, да, любовь была безусловная, когда Бог посылал своего Сына в этот мир. То есть условия вот в данной ситуации, да, он никакого не ставил. Но те люди, которые говорят, что Божья любовь безусловная, что они имеют в виду под этой безусловной Божьей любовью? Ну, Сын Божий пришел действительно по безусловной любви Бога, ну и самого же Сына Божьего, да, в этот мир, чтобы спасти и вот этих людей. Но всегда ли она такая безусловная, ну вот абсолютно во всех ситуациях? Это я вам сейчас сказал, когда Бог посылал Сына Своего Единородного в этот мир, то любовь Его была безусловная. Теперь задаю следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а любит ли он настолько безусловно всех людей, живущих на земле, верующих и неверующих, вот так же безусловно? Я что хочу сказать? Если Бог любит всех людей безусловно, а зачем он вообще написал, дал нам Слово Божье? Зачем посылал пророков, которые обличали, которые предостерегали, которые говорили о тех бедствиях, которые придут за упрямство, упорство? Если любовь Божья безусловна, зачем писать о грехах? Зачем писать о том, что что-то надо делать, до крови сражаться со своими грехами? Но если он безусловно меня любит, то, следовательно, безусловно меня благословляет. Правильно? Логично? Если он меня любит, безусловно, писание не надо, раскаяние тоже ни к чему. Борьба с грехом – это вообще, я не знаю, совсем что-то лишнее, да? Далее. Сейчас мы с вами поговорим вот о чем. Скажите, пожалуйста, что означает, что у Бога такая вот любовь? И как или в чем она проявляется? Ну вот если, допустим, говорить, Бог дыхание жизни всем дает или на условии? Всем. Воздух Бог всем дает, вот мы можем дышать, да. Пища всем есть, да. Ну, я не беру те случаи, когда там засуха, и то это Бог допускает, чтобы человек, может быть, или там нация, или страна задумалась о том пути, которым она идет. Ну, в общем, если говорить, смотрите, жизнь дает на условии? Нет. Воздух на условии? Нет. Пища на условии? Нет. Вода есть на условии? Нет. Вы видите, да? Действительно. Все, что необходимо для физического, физиологического существования человека, Бог тоже дает не на условии. То есть и в этом плане можно сказать, что есть безусловная любовь Божья, вот касаясь вот этого момента, который я только что вам озвучил. Еще такой момент. Вот вы знаете, 1 послание Коринфянам, 13 глава, там написано о любви. Да, я не буду сейчас там цитировать все дословно, просто так вот напомню. Что такое любовь? И это Божья любовь, это та любовь, которую мы с вами должны достичь. Так вот, что такое любовь? Какие признаки ее, да? Я так коротенько вам напомню, что любовь долготерпит, там, милосердствует, не гордится, не превозносится, не ищет своего, там, никогда не перестает и так далее и тому подобное. Помните, да? Так вот, я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот те люди, которые сегодня, живя на земле, грешат. Бог на условии долготерпит, на условии милосердствует, на условии его любовь никогда не перестает или без условия. Вот заметьте, он долготерпит и того, кстати, хочу сказать, дольше, больше долготерпит того, кто больше грешит. Конечно, я думаю, вы понимаете, это не может быть вечно. Это может быть закончиться для человека трагически, он может умереть, он может быть заболеть, он может там, допустим, попасть в какую-то аварию, какое-то несчастье, тайфун, цунами, оползень, там взрыв в доме, да. Ну, в общем, я сейчас не буду каждый случай в отдельности брать, да. В общем, долготерпит и грешника. Ну, конечно, он не долготерпит праведника, любит его, да. Но любовь долготерпит, милосердствует. Кого миловать надо? Ну, того несчастного, который грешит. Можно в какой-то степени сказать, что милосердствует Бог действительно безусловно по отношению к грешнику, пока он живет, да. Он его долготерпит и милосердствует ему. Нету такого, что Бог вот взял, согрешил, условия не выполняешь, значит, еда по, как говорится, по графику и только за послушание. Хорошо учишься, завтракаешь, неплохо учишься, гуляешь на воздухе, на свежем, да? Так вот, смотрите, Бог действительно нам дает все необходимое, да, и проявляет любовь и заботу, тоже, можно сказать, на безусловном условии, если так можно выразиться, да? Теперь еще такой момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. А всегда ли Бог благословляет всем, абсолютно всем? Я еще подчеркиваю слово «благословляет», то есть дает от своего избытка, сейчас пока не вдаюсь в детали, да? Всегда ли Бог благословляет любого человека, слушайте, абсолютно всем, что только тот хочет или просит, да, и невзирая ни на что. Ну, я хочу вам пример такой привести. Если я сейчас сказал, что Бог долготерпит грешника, да, как бы без условия, то мы должны сказать, что Бог долготерпит, ожидая покаяния, да? Что человек все-таки покаяется, и поэтому он протягивает, продлевает его жизнь, дает ему питание, не позволяет тому, чтобы сатана его уничтожил, или чтобы кто-то его убил, да, Бог допускает вот это вот, протягивает его, продлевает его жизнь, чтобы он покаялся, Бог именно этого ожидает. Не просто так вот он долготерпит, милосердствует, и так есть на земле, так было, так есть, так будет, и в вечности этого человека заберет. Вот тут уже нужно говорить о небезусловной любви. Далее, вот мы говорим, всегда ли Бог благословляет всем? Ну, я пример хочу привести. Ну, даже если человек верующий, но если он не хочет вникать в истину, не хочет размышлять, живет просто похотями, Бог не может его благословить мудростью, не может благословить его праведностью, любовью, не может благословить его святостью, как бы он ничего там не просил, да, и не желал, но если он ничего не делает, то, ну, не дает вот этих благословений. Вот тут обязательно уже условие идет. Вопросы освящения. Кстати, хочу сказать, если речь идет о верующих людях, да, то даже когда мы просим что-то у Бога, но не живем в соответствии с тем словом, которое мы с вами читаем или слышим, да, то все равно, вот мы просим и не получаем, Иаков говорит, просим и не получаем. Почему? Потому что просим не на добро. Или просим, Господи, дай. А Бог как бы говорит, а ты читай внимательно Писание, там есть определенные условия, на которых я могу это дать. И есть условия, которые ты должен выполнить, прежде чем я тебе это дам. То есть, благословляет Бог не всегда и не всем. Тут уже идет выборочность. В зависимости от степени духовности человека, от степени разумения воли Божьей, да? Если бы Бог благословлял и любил, и безусловно, но я вам должен сказать, что никто бы не женился на плохой жене, никто бы не из женщины, сестер не вышел бы замуж за плохого мужа. А мы, заметьте, просим, молимся, да, получаем иногда совсем не то, что хотели. То есть Бог, можно сказать, в данном случае не благословляет. А мог бы благословить, конечно, но условие должно быть. Да, ты хочешь хорошего мужа или хорошую жену, а сам-то ты хорош? Нет. А как я тебе дам хорошего мужа или хорошую жену, чтобы тот человек мучился и страдал из-за тебя, а ты будешь всегда считать, что ты прав? Нет, не получится так. На условии это будет. Я еще что хочу сказать. Те люди, которые заявляют, что Бог безусловно любит, а они все это ведут не просто к тому, что они этим оправдываются свой грех, да, и не хотят слышать обличения, не хотят бороться с грехом. Они вот это подводят к чему? Что Бог нас любит такими, какие мы есть, и слушайте, и Он такими нас и спасет. Безусловно, любовь, она от А до Я распространяется абсолютно на всю жизнь человека, включая и вопрос его спасения. То есть благословляет Бог уже на условии, с учетом там личных каких-то особенностей, да? То, что Бог любит 100%, что послал Сына Единородного в этот мир, чтобы спасти мир на без условия, да? Это Божья любовь. Но заметьте, но если безусловная любовь, то мы должны просто вот сидим, а любовь вот Божья должна изливаться в наши сердца, мудрость должна вот так вот просто уходить, да. И голос Святого Духа, да, мы должны слышать, даже для этого ничего и пальцем не надо шевелить. Вот Бог же любит безусловие, дает всем безусловие, благословляет всем безусловие, да. Ну тогда что получается? Да просто сиди и работать не надо. На огороде просто так растет, в голову просто так мудрость приходит, в сердце просто так любовь появляется. Ну, просто так. А вы знаете, что это не просто так? Ведь верующие заявили, что это вообще невозможно. Это я просто для чего привожу пример, что не просто так все это, и не просто безусловная Божья любовь это все так дает. Еще хочу сказать, а если Бог любит, то что, всем подряд дает любовь, мудрость, охрану своих ангелов? Вот даже, заметьте, идет человек на преступление, а он любит безусловно. Тогда получается что? Божьи ангелы охраняют этого воришку, который идет на грех, на воровство? Нет. Если мы говорим, что Божья любовь безусловна, вы помните, стих такой есть, да? Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Я перефразирую в соответствии с тематикой нашего общения. Бог есть безусловная любовь. и пребывающий в Боге, добавляю, пребывает в безусловной любви, и Бог в нем или в нас, допустим, да? То есть тогда, если мы заявляем о безусловной любви Божьей к нам, то мы должны понимать, что мы должны обладать и пребывать в безусловной любви, слушайте, к Богу и к ближнему. И не только к ближнему, но даже и к врагу. Я хочу подчеркнуть, что вот Библия нам говорит, любите врагов наших. Я думаю, вы понимаете. А вот любить праведника, ну тут и так получится его любить, потому что он праведник, он ничего плохого не делает. Хочешь, не хочешь, его, естественно, любишь, к нему тянешься, с ним приятно, с этим человеком, да? А вот грешника любить, какое условие, чтобы грешника любить? А вот никакое. Вот нас Бог любит, невзирая на наши грехи. Но любит до поры до времени, это не значит, что мы спасемся. Спасение исключительно на условии стоит. Так вот я говорю, любите врагов ваших за что? Какими они должны быть, чтобы мы их любили? А вот никакими они не должны быть. Мы должны научиться их любить такими, какие они есть, чтобы они знали, что они ее не заслуживают, и чтобы они поняли, что мы необычные люди, если способны их любить. Вот тут действительно мы должны любить наших врагов безусловно. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, особенно те, которые любят говорить о безусловной любви Божьей к нам, ко мне лично, да? А почему вы раздражаетесь? А почему вы обижаетесь? А почему мы мстим? А почему избегаем с ним встречи? Почему не разговариваем? Почему сплетничаем про этих людей? Ведь мы же говорим, что Бог есть безусловная любовь. Ну так вот, пребывай в безусловной любви. И любви не только врага, который ненавидит тебя и проклинает, и обижает, а люби ближнего, и верующего, и неверующего, невзирая, какой он. Люби его безусловной любовью, ни за что. Многие ли из нас, из любителей, говорите о безусловной Божьей любви, вот пребывают в безусловной любви Божьей? Если пребывают, ну тогда любовь к врагу нашему должна быть, ну как семечки щелкается, должна щелкаться. Легко и просто, мы любим безусловно, потому что Бог нас безусловно любит. Но вы заметьте, мы не любим не только врагов наших безусловно, мы не любим даже братьев и сестер своих безусловно. Раз они не такие, у нас, значит, причина не любить. А зачем тогда вообще поднимать разговор о безусловной любви Божьей к нам? Вот меня Бог должен любить безусловно. Вот если меня кто-то хочет обличить, да, я ему условия выставлю. Когда я хочу на кого-то что-то сказать или кого-то обличить, а вот тут условий нет, я вот хочу, я должен это сказать. Вы видите, да? Какая несправедливость, какая необъективность. Любить ближнего надо безусловно. И если мы пребываем в безусловной любви, говорим об этом, верим в это, но я вам хочу сказать, не должно быть ни одного человека, которого бы мы не любили, которому у нас были бы антипатии, раздражительность, или в чей-то адрес мы бы не должно быть, чтобы мы кому-то о ком-то рассказывали плохо и настраивали кого-то против кого-то. Еще такой момент. Если мы должны любить ближних безусловной любовью, как Бог нас любит, да? Невзирая, что человек, допустим, ворует, должны ли мы ему дать ключи от собственного дома? Я умышленно так говорю, особенно для тех, кто говорит о безусловной Божьей любви. Ну тогда дай ключи, пусть вытащит оттуда все. Ну, написано, что Бог любит, да? И мы же говорим, что любить надо всех безусловной любовью. Значит, любите, дайте ключи от дома своего. Но если у нас любовь безусловная, ну тогда давайте жениться, выходить замуж, давайте, ну за кого попало? А что мы харчами перебираем? У нас же безусловная любовь. Ну вот плохое, ну я и беру его плохого, и безусловно буду любить. Или ее, или его. Нет. Тот мне не нравится, этого я не хочу. Это гордый, это обидчивый, а это сплетница. А это вот, извините, ест или жрет как не в себя. Да, мы же сидим, перебираем. А что тогда говорить о безусловной любви Божьей? Любите тогда и мы, давайте мы будем любить всех безусловной любовью. Ну, я думаю, так вот, знаете, я затронул некоторые такие аспекты, чтобы мы немножечко себе представляли. Безусловная любовь, она во всем, всегда и везде? Или где-то она безусловная, а где-то она на условии? Ну, и чтобы было более понятно, я вам хочу прочитать несколько библейских текстов, мест, да, прочитав которые, мы можем понять, безусловная ли любовь Божья или нет. Что говорит Писание, мы сейчас с вами почитаем. Значит, первое место, Второзаконие, 8 глава, с 11 по 20 стих. Я не буду комментировать стихи, очень простые, я буду читать, и просто там момент, на который я буду делать акцент, ударение, да, вот я на него буду заострять внимание. А так тут все очень просто, понятно, комментарии никаких я делать не буду. Значит, берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедуют тебе. Когда будешь есть и насыщаться, построишь хорошие домы, будешь жить в них. Когда будет у тебя много крупного мелкого скота, я буду проскакивать, чтобы все это не перечислять, да? То смотри, чтобы не надмилось сердце твое. Казалось бы, ну а если надмиться сердце, ну ничего, у тебя же безусловно любовь, все равно же будешь любить, все равно же будешь благословлять. Вот слушайте. Смотри, что когда будешь хорошо жить, чтобы не надмилось сердце твое, не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне, там дальше, 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 питал манною, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Теперь слушайте, вот мы говорим, безусловная любовь. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, казалось бы, ну, если безусловная любовь, то вообще вот это если бы, если ты забудешь, не стоило вообще и писать. Но здесь написано. И это явно не в пользу безусловной любви. Если ты забудешь Господа Бога твоего, пойдешь след других богов, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Вы слышите, да? Безусловная любовь, а погибель как вписывается. Как народы, которые Господь истреблял от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Задаю вопрос, вот смотрите, там Содом, Гоморра, допустим, да, там города и страны это, земли обетованной, да, ведь за грехи же, да, Бог долго терпел, да, Бог ждал, да, Бог надеялся, народ не каялся. И заметьте, дальше, ну, есть момент, когда Бог говорит, все, а дальше благословения не будет. Лавочка закрывается. Еще одно место Писания. Значит, Исход 19 глава, 3, с 3 по 6 стихи. Моисей зашел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы. Ну, и дальше Бог там говорит с Моисеем, читай 5 стих. Итак, если вы будете слушать гласа моего, вы слышите условие, Вы видите, да? Если будете слушать и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. На условии, да? Да. Выполните, будет с моей стороны выполнено вот это обещание. Не выполните, не будет этого. Безусловная любовь? Нет, условная. Далее. Второзаконие 30 глава с 15 по 20 стих. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Обратите внимание, безусловная любовь – это жизнь и добро. И не то, что предложил, а тут выбора даже не может. Я тебе дал и жизнь, и добро. Живи и радуйся. Да? А вот когда пишется «предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло», наличие смерти и зла говорит о том, что это не безусловная любовь, а уже от вашего выбора будет, от вашей позиции предо мною будет зависеть. Я предложил тебе и то, а ты вот сам выберешь. И, может, ты выберешь смерть и зло, а я этого это не устраню. Вот, значит, я, который заповедую тебе сегодня там любить Господа, да, не буду читать, все вы помните эти слова, 17 стих. Если же отречешься, отвратишься, отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им. Вот я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пребудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Заметьте, проклятие – это не то, что Бог проклинает, а проклятие – это то, что человек избирает своим неверным решением. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога, слушал вас его, прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долголетие, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. Обратите внимание, погибнете, лишитесь вот этой земли, не пребудете долго на земле, в другом месте там и в плен пойдете, и саранча будет у вас. Обратите внимание, любовь безусловная, невзирая на то, что Израиль вытворял. Условное. И в зависимости, когда он что вытворял, если творил доброе, благословение было на условии послушания. Если Израиль выступал, противился, шел вслед иных богов, проклятие было, и рабство было, и саранча, и засуха, ну что хотите, все было. На условии любовь? Да, на условии. Еще место. Притча 2 глава, с 1 по 11 стих. «Сын мой, если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои», обратите внимание, то в общем мы прочитали, а теперь вот конкретно. Вот все, что Бог может давать человеку, в чем проявляется его любовь, и вот какие условия. Обратите внимание, вот здесь, это я часто вам читаю, не буду все дословно читать, просто обращаю внимание на отдельные стихи из вот этих, что я озвучил. «Если ты примешь слова мои и…» Тут нет слова, но это подразумевается. «И если сохранишь заповеди…» То есть, заметьте, ты должен и принять, и сохранить это слово. Не забыть и не проигнорировать. Не говорю уже протестовать. Далее. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму…» Ты это должен делать. Это условие. «Если будешь искать его, как серебра», вот такая должна быть ревность, «то только тогда уразумеешь страх Господень». То есть страх Господень Бог не может дать человеку, если вот эти условия, если ты вот это не сделаешь, без вот этого, если ты этого не получишь, не уразумеешь, что такое страх Господень, и никогда не найдешь познания о Боге. Вы слышите, да? На условии, да. Но если безусловная любовь, так давай просто так. Я сижу в телевизоре, смотрю боевик, а он мне дает познание о Боге. И страх Господень, чтобы я ненавидел грех и зло. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. И слушайте, он сохраняет для праведных спасение. То есть, заметьте, спасение при условии, что ты праведный. Он щит на этой земле, да, для тех, кто ходит непорочно. То есть вы видите, да? Вот мы говорим: Господи, защити, благослови меня, а сами полезли вот туда, куда не надо. Вот мы куда полезли, туда и вляпались. Он охраняет на условии, что ты ходишь стезью святых. Он сохраняет спасение для праведных. Для щитом и охраной является для невыходящих непорочно. Далее, он охраняет пути правды, поэтому ты сначала должен узнать пути правды, а потом сам по ним ходить. Тогда он там охраняет, и будешь под охраной. Оберегает стези святых своих, старайся жить свято, и ходишь стези святых, ну, там тоже оберегает, охраняет, там и ангелы Божьи ходят. А если я хожу где-то не путями святых и праведные, да, а там ангелов Божьих нет, иди, и что посеешь, то и пожнешь. Так вот, я добавлю тут одно слово. Если когда мудрость войдет в сердце твое, и только когда, вот это условие, да, и только когда знание будет приятно душе твоей, только тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. На условии, да. Далее. Иакова 2 глава. С 8 по 13 стих. Тут я еще, ну да, давайте я так пока это прочитаю. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете, обратите внимание, с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Ну, а следовательно, что будет с преступником? Возьмите за грех смерть. А мы говорим о безусловной любви. Вы видите, да? Даже если мы не украли, не убили, с лицеприятием поступаем. Помните, там, ты сядь вот здесь, а ты иди туда на галерку. Все, это преступление. Если я делаю грех, я виновник пред законом. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Видите, да? На условии. А должно было бы быть как? Кто соблюдает весь закон, а мог бы и не соблюдать, безусловно, же любовь, да? И согрешит в одном чем-нибудь, то вообще, ты же соблюдаешь закон, а в одном чем-то согрешил, ну, тогда вообще тут виновный во всем, тут и разговора не должно быть. Ты не виновен, ты под благодатью, ты спасен. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите, так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, обратите внимание, о какой тут безусловной любви может идти речь. Суд без милости будет тому, кто не оказал милости кому-то. Милость превозносится над судом. Притчи 4:5-9. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, то есть мудрость, да, и она будет охранять тебя. Слушайте, если ты ее не будешь оставлять, она будет охранять на условии, да. Люби ее, это условие, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее. Это условие. А вот результат. И только тогда на этом условии она возвысит тебя, она прославит тебя. Если, обратите внимание, условие, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. 1 Петра 4:17-18. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Вы слышите? Суд. Явно не с безусловной благодатью или любовью, да, время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Но если у Бога безусловная любовь, то почему она к нам верующим безусловная, а к неверующим условная? Почему у нас такое лицеприятие? Нам будет списано то, что неверующим не будет списано. А в чем разница? Так мы же заключили завет, а они нет. Ну, грешим-то мы одинаково, в карман мы лезем одной и той же рукой и в один и тот же карман. Если не пощадил Бог первого мира, но у восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам. Ну, что здесь подразумевается? Так что же будет с теми, которые имеют познание истины, продолжали грешить, да? Условия, конечно. И никуда мы от этого с вами не денемся. Ну, я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Ну, в качестве подведения итога, да, я хочу сказать, да, Бог долготерпит, да, Бог милосердствует, Бог любит, Бог послал Сына Своего Единородного не на условии, без условия, да. Но уже когда мы начинаем что-то понимать, уже условия появляются. Если будешь повиноваться, то я защищу, не будешь, то ты погибнешь. А уж если говорить о нашем спасении, что мы спасемся, вот какие мы есть, вот мы часто говорим, что Бог нас любит такими, какие мы есть. Ну так любите и вы тех, которые такие, какие есть. Почему вы на них вечно раздражены? Тогда надо любить и тех. Но мы почему-то, у нас закон как дышло. Если меня, невзирая на все мои выходки, Бог любит безусловно, а я всех люблю на условии. Любящих, ты любишь меня, я тебя тоже люблю. А не любишь, что-то сказал, посмотрел косо, я тебя не люблю, пошел вон. Ну, а вопрос спасения, вы сами понимаете, исключительно на условии. Никто нечистый на небо не войдет, там ни преданный мерзости, ни лжи, там ни вор, ни убийца, да? Далее вот мы говорим, ну что получается, невзирая ни на что, мы, вот сколько есть, существует церквей христианских в мире, мы все Божьи церкви, да? По причине безусловной любви? Ну тогда, ну что мы не объединяемся? Что мы говорим, что там неправильно объясняют, а у нас правильно объясняют? Я думаю, вы понимаете, да? Что любовь Божья, она проявляется, смотря в чем. Кому-то действительно безусловно, по мере получения познания уже на условии. И если мы говорим, допустим, вот даже такое, что церкви, вот все называются церковью Божьей, там церковью Христовой, мы все Христовы церкви, да? Заметьте, те, которые Христовы, заметьте, могут называться Христовыми только на условии. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Далее. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Не любите этого мира, ни того, что в мире. Вы видите? Не любите. Если вы любите мир, а там похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, извините, я вас не на небо не возьму. И любовь моя просто проявится в долготерпении, да, в снисхождении. Но на небо забудьте, туда дорога, как вы вспомните, дорога узкая, да, или там тропа, стезя узкая, ворота узкие, и никто с этим багажом грехов туда не попадет. И еще последнее, что я хотел бы сказать вот тем, которые любят говорить о безусловной любви. Когда эти люди попадут на суд Божий, я хочу вам совет дать. Скажите Богу, как это так, ты меня судишь, ты мне говоришь, и то я делал, и то не делал, там делал, я имею в виду преступление, не делал какого-то добра кому-то, да. Вы ему заявите, Богу, на суде, что у тебя безусловная любовь. и что ты должен меня тут на суде не судить на каких-то условиях, на каком-то законе. Соблюдение закона – это условие нашего спасения. Вы ему скажите, что у тебя безусловная любовь, а он вам скажет: слушайте, а я вам когда-нибудь об этом говорю? Это вы себе такое придумали понятие, как безусловная любовь. Это вы придумали, что я всех нечестивых возьму на небо. Читайте внимательно Писание. Только тогда уже бессмысленно говорить «читайте», читать уже никто ничего не будет. Приговор зачитают, и все. Бог как бы говорит: сегодня читайте внимательно Писание. Кто спасется и на каком условии? Других условий нет. Так вот, мы любим заявлять о безусловной любви Божьей друг другу. А я говорю: на суде Божьем скажите Богу, чего ты судишь нас любовью на условии исполнения там заповедей каких-то, да, закона. У тебя любовь безусловная, поэтому пропускай меня на небо. Это вот надо набраться такой дерзости, такой наглости, чтобы такое заявить. Вот там мы узнаем, что любовь, она была на условии. Особенно, если это касается вопросов нашего спасения. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Следующая наша встреча с вами будет завтра. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.